Глава 9. Мэ-мэ.
«Вот так-то, Дорин», — сказал шеф. «Потому он и нарком, и даже зампред совнаркома, что у него масштаб. Я вот раскис, руки опустил, пустой разговор, ненаучная фантастика, а сам моментально сориентировался, принял решение, единственное, дающее нам шанс на продолжение игры. И не побоялся ответственности. Что брови хмуришь? 80 человеческих жизней в такой игре, плата тяжкая, но не чрезмерная».
«83», — буркнул Егор.
«Если быть совсем точным, 82 плюс еще один готовый покойник, подброшенный нашими водолазами после соответствующей обработки». Разговор происходил на Кузнецком мосту в комнате, где Егор раньше жил вдвоем с захваченным радистом, а ныне квартировал в одиночестве. О Степане Карпенко напоминало лишь выбитое стекло в серванте, да и пятно намертво впитавшейся крови на деревянном полу. Тьма за окном уже потихоньку начала сереть. Долгая ночь подходила к концу, все нужные меры были приняты, планы разработаны, маховик оперативной работы запущен и раскручен на полную мощность. Прямо с Лубянки от наркома старший майор явился на Кузнецкий, поставил перед группой Григоряна новые задачи, а потом увел Егора в комнату для разговора с глазу на глаз. Сценарий получался следующий. Вечером при осмотре вещей граждан, погибших в результате автостолкновения, персонал первой градской обнаружил в сумке одной из жертв осколки подозрительного технического устройства, которое оказалось шпионской рацией. Свидетелей находки было множество, шума еще больше. Мертвец, на плече которого висела спортивная сумка с рацией, имел в кармане паспорт, по которому представители НКВД установили личность и место проживания. Час спустя несколько черных машин с визгом и скрежетом влетели на тихую улицу Щипок, нарушив предвоскресный сон трудящихся. Началась беготня, стук, звонки в дверь. Оперуполномоченные расспрашивали соседей о гражданине Силенцове Николае Ивановиче 1902 года рождения. Кое-кого, показавшегося подозрительным, забрали. А завтра с утра грянет шмон в ломбарде на Павелецкой, где, по словам соседей, Силенцов служил оценщиком. Уже решено, что в ломбарде заметут всех подряд. Как выразился Октябрьский, надо поднять как можно больше тарарама. Создать впечатление, что НКВД ловит широким бреднем, сам не зная кого. Можно не сомневаться, что Вассер очень скоро об этом узнает. А скорее всего, уже знает. Он наверняка встревожен тем, что Силенцов не вернулся со встречи. Согласно сценарию, контакт состоялся. Связной забрал передатчик, но по дороге домой угодил в аварию. Не повезло. Если бы органы что-то знали о Силенцове, то повели бы себя тоньше. Не устраивали бы ночную истерику, а поставили на щепке засаду или установили наблюдение. Поверит ли Вассер в случайность? Вот в чем вопрос. Выбор у него, судя по всему, небольшой. Или сидеть без связи, а тогда его задание, в чем бы оно там ни заключалось, останется невыполненным. Или обратиться за помощью в посольство, где у Октябрьского имеется агент «Эфир», подслушивающая техника и еще кое-какие неизвестные Егору каналы. Наконец он может снова выйти на радиста, который по тому же сценарию безвылазно сидит на конспиративной квартире и ждет приказов. Что рация погибла, не беда. Степан Карпенко, как в свое время Егор, прошел полный курс радиодела, обучен собирать передатчики из подручных средств и деталей, имеющихся в свободной продаже. Работа не такая уж хитрая, пара часов с отверткой и паяльником вполне достаточно. Новое задание у Дорина было окончательно превратиться в Карпенко. В совершенстве освоить почерк. Это самое главное. Хорошо осталась магнитная лента с записью. Сиди, практикуйся, набивай руку. Дело не хитрое. Если по чечаянии объявится Вассер, тоже ясно, действую согласно инструкции. Неясно Егору было только одно. Как же все-таки с двухэтажным троллейбусом и его 82 пассажирами? «Ты пойми, Дорин», — горячась втолковывал Октябрьский, — «Вассер не просто агент. Ты сам видел, с какой помпой, с какой секретностью его к нам забрасывали. Видел, как оберегают его немцы. Московская резидентура на сегодняшний день главный заграничный орган Абвера. Бегает у него на посылках. По сути дела, всего лишь обеспечивает ему прикрытие. Что именно поручено Вассеру, мы не знаем, но ясно одно. Речь идет об операции исключительной важности. А теперь скажите мне, товарищ младший лейтенант госбезопасности, что за ключевую разведоперацию могут проводить немцы с учетом нынешней обстановки?» Начальник на пару секунд прервался, чтобы дать Егору подумать. «То-то! Если завтра война, задание Вассера 100% связано с началом боевых действий. Рассуждая теоретически, это может быть крупная диверсия или теракт против вождя, чтобы вызвать в стране хаос. Но еще катастрофичней был бы ловкий вброс дезинформации, который убедит нас, в этом году войны не будет». Дорин моргнул. «Неужели могут быть вещи более катастрофичные, чем покушение на жизнь вождя?
Хотя, наверное, Октябрьский прав. Вождь и сам столько раз говорил, у нас незаменимых нет. И все же от таких слов, да еще произнесенных деловитым тоном, стало как-то жутковато. А старший майор, как ни в чем не бывало, продолжал выстраивать логическую цепочку.
«Теперь предположим, что Гитлер решил отложить нападение. Какое задание в этом случае может иметь Вассер, тоже ясно. Он должен закинуть ДЗУ о том, что война вот-вот начнется. Спровоцировать нас на неадекватную реакцию. Выкатим мы все, что есть под рукой, на новую, еще не укрепленную границу. А войны в этом году не будет. Тогда...» «Вы уже про это объясняли», — хмуро перебил Егор старшего по званию. «Значит, недостаточно объяснял. А теперь представь, что Абвер сейчас сумеет втюхать нам ДЗУ. Мы придем к выводу, в этом году фашисты не нападут, и ошибемся, как вмажет по нам вермахт всей мощью от Балтики до Черного моря. Сначала тысячи бомбардировщиков уничтожат на аэродромах нашу авиацию, обеспечат себе господство в воздухе. Диверсанты перережут связь, танковые корпуса прорвутся в тыл, окружат наши неподготовленные соединения, а потом рванут по пустым дорогам к Москве, к Ленинграду. Погибнут миллионы советских людей, а виноваты в этом будем мы, работники органов, и расстрелять нас тогда мало. Это же арифметика, Дориан. Целесообразно пожертвовать 82 жизнями, если это дает шанс спасти миллионы. Да или нет?»
«Прав был Октябрьский, что тут возразишь?»
«Так точно, целесообразно. А если целесообразно, то почему у вас, товарищ младший лейтенант госбезопасности, кислая физиономия?»
Шеф потрепал Дорина по ежику волос, и поскольку этот жест был не уставной, а человеческий, то Егор и ответил не по уставному. «Людей жалко. В субботу у многих короткий день, ехали по своим делам. Каждого, наверное, кто-то любит. Ну или почти каждого.
Жалко. Но миллионы людей в миллионы раз жальче. И мысли микроскопно. Когда смотришь в микроскоп, невозможно увидеть всю картину. Когда разглядываешь одно дерево, не видишь леса. А лес-то огромный. От океана до океана в нем прорубают магистрали, просеки. И от этого, естественно, летят щепки. По-другому не бывает. Да я понимаю, просто обидно, когда ты живой человек и вдруг окажешься маленькой щепкой, а это смотря из какого материала ты сделан, убежденно сказал на это старший майор. Если ты из деревяшки, то да, щепка. А если ты из железа, другое дело. Помнишь у Тихонова? У кого жена, дети, брат, пишите. Мы не придем назад, зато будет знатный кигельбан. И старший в ответ. Есть, капитан.
Егор кивнул. Помню, в школе учил. «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей, это про моряков. А мы, работники органов, должны быть не из железа, из стали. Не гвоздями мы с тобой станем, а не сгибаемыми болтами, на которых держится огромная конструкция. Знаешь, что такое бессмертие? Это когда ты погиб, а конструкция стоит 1000 лет благодаря тебе и таким, как ты.
Ты еще вот что учти, Дорин. Там с германской стороны болты тоже не деревянные. И конструкция у фашистов, ого-го какая, тоже собирается 1000 лет простоять. Сшибемся мы с ними, обязательно сшибемся. Не в 41-м году, так в 42-м и устоит тот, у кого болты крепче. Вассеровского связняка видел? Из круповской стали был болт, самой высокой марки.
Я, шеф, про него все время думаю, Егор почесал затылок. Ну, что он стальной, это ладно, мне другое покоя не дает. Ведь Селенцов этот, или как там его на самом деле...
Фашистюга был, так?
Но за детей прятаться не стал. А ведь мог. Как бы мы тогда его брали? Октябрьский смотрел на младшего лейтенанта с веселым недоумением, будто Егор сболтнул глупость.
А ты как думал? Если враг, то обязательно и сволочь. Это пускай агитпропработники населению мозги пудрят, а мы с тобой профессионалы, нам дурачками быть нельзя. Так недолго и ошибку сделать. Нет, Егорка, фашисты — такие же люди, как и мы. И самоотверженные среди них есть, и добрые, и честные. Тут штука не в том, кто лучше, кто хуже. Вопрос, кто кого. Мы их или они нас. Потому что двум нашим конструкциям на земле места не хватит. Так-то, брат.
И потянулись вязкие дни, неотличимые друг от друга, как кильки в томате. Точка-тире, часы напролет, до красных кругов перед глазами. Иногда Егору казалось, что это он так молится башку, который безучастно мерцает черным лаком на стене в коридоре, глухой к мольбам и жертвоприношениям. Телефон молчал. Неделю. Вторую. Третью. Неужели нарком с Октябрьским ошиблись, и у Вассера есть какой-то резервный канал связи? Тогда получается, что 82 человека погублены впустую. По ночам Егору снилось, что он сплавляет по Волге лес и проваливается в щель между стволами. Хочет вынырнуть, но бревна смыкаются над головой. Только это никакие не бревна, а человеческие тела. Одно за другим они медленно скользят вниз, безвольно раскинув руки. Есть там женщины с красиво струящимися волосами. Есть дети с широко раскрытыми невидящими глазами. Еще снилось, что он сам... дерево, и настырный черный дятел почерком Степана Карпенки колотит ему по коже коре своим острым клювом. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Степан один раз тоже приснился. Ничего жуткого не делал, просто сидел на полу, где пятно, смотрел на Дорина и все повторял. Уже скоро, а что скоро, не объяснял. То ли Вассер объявится, то ли что другое. А Надя в снах младшего лейтенанта ни разу не появлялась. Хотя наяву он думал о ней постоянно, мысленно разговаривал, все больше корил, резал правду матку, а когда она, устыдившись, начинала просить прощения, то иногда поворачивался и уходил, а иногда прощал. По настроению. Тоскливое было время, хотя вроде бы май, сияет солнышко, и с каждым днем заходит все позднее. Только что Егору было проку от весны. У него в комнате крутились бобины, мигала лампочка на передатчике, по стеклу ползала полусонная муха, тюремная камера, да и только. И как в тюрьме, ежедневно часовая прогулка – главное событие суток. Если за домом следят, то ни в коем случае не должны подумать, будто Карпенко сидит под присмотром. Агенту положено изучать топографию местности, схему движения общественного транспорта, проходные дворы и прочее. Вот Егор и изучал. Однажды во время очередной топографической разведки дошел до Солянки, а оттуда ноги сами собой вынесли на Радищевскую улицу к больнице имени Медсантруда. Почему бы агенту Абвера не исследовать и этот район? Чем он хуже других? А как оказался у больничной ограды, неудержимо захотелось взглянуть на Надю, хоть одним глазком. И надо же так случиться, что как раз угадал, наконец, ее дежурство. Повезло. Или наоборот, это как смотреть.